Разворот на восток.
Советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» востоковед Турал Керимов. В эфире радио «Спутник». Турал, приветствую тебя.
Доброе утро.
Давай Береза, сначала...
Добрый день.
Добрый день в Москве. Да. Не знаю, как в других регионах, везде по-разному, но вот здесь пока день такой мрачный из-за того, что снегом нас всех тут завалило. Напомню сразу, давай, контакты для связи. Телефон прямого эфира у нас есть 8-495-95-95-91-2. Для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, 8-968-766-33-11. Два наиболее простых способа. Это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», а кроме того, приложение «Радио Спутник». Я вообще считаю, что это самый удобный способ с нами связаться. В любом магазине приложений можно его скачать, написать туда свое мнение, комментарий, а кроме того, задать, естественно, вопросы. Между прочим, хочу обратить внимание, дорогие радиослушатели, что Турал читает все, что вы пишете, в том числе по формату программы, и делает выводы. Я смотрю вот на наш сегодняшний план, Турал, и вижу изменения, о которых в прошлый раз просили радиослушатели, в том числе, чтобы больше времени осталось на вопросы, которые формулируются. Давай, может быть, проговорим темы, которые сегодня будем обсуждать. Может, у кого-то заранее вопросы появятся. Ну, так, в двух словах я быстренько пробегусь, хорошо?
Да, конечно.
Значит, Сирию сегодня будем обсуждать, и вот этот такой треугольник между Сирией, Россией и Турцией. Затем будем обсуждать выборы в Тунисе. Напоминаю, что у нас 2 часа сегодня на программу. Дальше будем говорить о взаимодействии США и африканского континента. Ну и поговорим, естественно, о России и Китае в этом контексте. Ну и о новой стратегии, в общем, в военной сфере правительства Японии. Поговорим под конец нашей сегодняшней программы. Так что, дорогие радиослушатели, если у кого-то сформулировались заранее, пришли в голову какие-то вопросы, может быть, темы заинтересовали, пишите, обязательно контакт все озвучил. Кроме того, посмотреть трансляцию видео можно в нашей группе ВКонтакте, там же есть, кстати, все контакты, если что-то забыли, ну и на Рутубе. Все, полную информацию, Турал, я выдал, теперь тебе слово.
ВКонтакте есть все контакты, мне понравилось.
Действительно.
Да. Ну, между прочим, это правда. Да, по первые полчаса мы отдадим сегодня на рассмотрение очень интересного вопроса, которому скоро будет практически 10 лет. Сегодня, кстати, у нас такая программа будет завязана на различных ключевых датах, так или иначе. Ну, раз мы говорим про Сирию, начну с такого лайтового. Сегодня Международный день арабского языка.
Ого!
Да, один из красивейших диалектов арабского языка всегда был, есть и будет, я так понимаю, но это мое личное предпочтение. Со мной можно не согласиться. Это сирийский диалект. Очень, очень красивый. Вообще язык очень красивый сам по себе, очень поэтичный, очень,
кстати,
необычный.
Довольно мало знаем. Вот я сейчас понял, что, оказывается, еще диалекты есть, да, разные?
Да, в контексте, кстати, чемпионата мира такой небольшой скандальчик пытались раздуть вокруг того, на каком языке между собой говорят игроки сборной Марокко. И выяснилось, что они между собой говорят на английском языке. Потому что половина из игроков говорит на берберском. Ну, я упрощаю, просто не называю сейчас все эти названия языковых групп различных. А половина говорит на такую смесь французского и арабского, половина говорит, ну, какая-то часть говорит на европейских, и они между собой, тренерский штаб и сама команда, решили говорить лучше на английском, чтобы не теряться во время игры и коммуникацию максимально упростить. То есть языковой вопрос в арабском мире. Мы, кстати, в одну из наших передач, по-моему, с Григорием Лукьяновым, специалистом по Ближнему Востоку, Северной Африке, говорили об этом, говорили о том, что марокканцы даже хотят выделить свой язык и сделать его отдельным. То есть не диалектом магрибским там каким-то, да, а арабского языка отдельным. Ну, в общем, да, Международный день арабского языка, и не только этим, в общем-то, сегодняшний день отличился в истории. Если говорить, опять же, по Сирии, 18 декабря 2015 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН номер 2254. Это та резолюция, на основе которой сейчас ведутся любые мирные переговоры и основываются любые попытки достижения консенсуса и возвращения Сирии к мирной жизни во всех форматах. И, кстати, основываясь резолюцией 2254, в свое время Россия, Иран и Турция основали формат в Астане. И вот сейчас, на этой неделе, возвращаясь с другого трехстороннего саммита из, получается, Туркменбаши, туркменского, из Ахваза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно в самолете, как еще один наш постоянный эксперт, мой дорогой друг Яшар Ниязбаев называет это бортовой пресс-конференцией, но на борту самолета, возвращаясь в Анкару, видимо, отвечал на вопросы наших коллег, которые сопровождали его во время поездки, и заявил о том, что он предложил президенту России Владимиру Путину провести трехсторонний саммит, ну, такой переговоры в трехстороннем формате с участием, собственно, Турции, России и Сирии. И это является ключевым моментом, на мой взгляд, того, что происходит в этом регионе на этой неделе. Почему это так важно? Это очень важно и для самой Сирии, это важно и для Турции, естественно, но это важно и для нашей страны. То есть мы здесь выступаем не такими нейтральными посредниками, которые предоставляют площадку и далее наблюдают и пытаются, как президент соседней Белоруссии в свое время заявил, что мы тут подносим только, что он там говорил, кофе ведрами и так далее. Нет, как бы деятельность наша не будет ограничиваться подобного рода поддержкой. Формат очень интересный. Президент Турции даже проговорил, как это будет происходить. На этом тоже нужно акцентировать внимание. Я сейчас коротко об этом расскажу. Он сказал, сначала будут встречаться руководители спецслужб. Потом будут переговоры между главами главами МИД, а далее вопросом займутся министры обороны, после чего встретятся президенты. То есть турецкая сторона видит такую последовательность.
Слушай, ну вот знаешь, я что замечаю? Что это, в общем, классическая последовательность, при которой все сопроводительные документы прорабатываются максимальным образом, и в конце вот как раз лидеры государства это подписывают. В общем, так, как это принято в международной практике.
Ты вот сейчас второй этап описал. Второй и четвертый этап. Первый этап — это встреча руководителей спецслужб. Почему? Потому что во всех странах мира всегда это так было, всю историю. Это не новый формат, мы тут или Эрдоган тут ничего не изобрел. Руководители спецслужб всегда имели прямой доступ к руководителям государств. То есть они всегда напрямую подчинены первому лицу. Они всегда могут в упрощенной форме до него достучаться, там, я не знаю, дозвониться, дойти, пройти и так далее, обсудить все, что нужно, быстро сформировать позицию и на основе этой позиции предпринимать дальнейшие меры, высказывать, опять же, конкретные предложения и прочее. То есть для упрощения процедуры изначально переговоры будут вестись между руководителями спецслужб. Но они не прекращались никогда между Турцией и Сирией все эти годы. То есть Али Мамлюк, руководитель сирийских спецслужб Истихбарата, и руководитель МИД Хакан Фидан турецкого, это турецкая организация, да, безопасности, они никогда не прерывали прямой фактически диалог между собой. Теперь этот диалог будет не закулисным, а официальным. Это первое. Далее, после того, как они договорятся о форме и о дальнейших мерах, это будет формализовано, как ты сказал, со стороны руководителей Министерства иностранных дел. После принятые решения будут реализовываться на земле. Кем они будут реализовываться на земле в этом контексте?
Министрами обороны.
Министрами. И после этого уже, после того, как вся эта подготовительная работа будет проведена, президенты встретятся, констатируют то, что было достигнуто на данный момент, и смогут переговорить уже на этом фундаменте, основываясь на то, что будет на столе к этой встрече, да, так сказать, они будут уже говорить о дальнейших мерах. А дальнейшие меры не ограничиваются предпринимаемыми мерами на земле сейчас.
Процедуру проговорили, а вот конкретику по поводу чего, собственно, будут собираться, как-то мы с тобой упустили.
Конкретика, опять же, очень важно, тоже разделю на три этапа. Это внутриполитический этап, причем для всех сторон, которые будут принимать в этом участие. Это региональный контекст, и это международный глобальный контекст. Можно начинать в любом порядке. Ну, начнем, наверное, как я и перечислил, да, внутриполитический. Сирия сейчас находится в очень сложном гуманитарном, экономическом и политическом положении. Это сказывается во всех сферах жизни в стране. Это и продовольственная безопасность, это и энергетическая безопасность, это и перманентный, как я сказал, гуманитарный кризис на всех уровнях. И вчера, по-моему, был доклад ООН, в котором говорилось о том, что 90% населения Сирии нуждаются в прямой гуманитарной помощи. То есть это огромная цифра. До войны население Сирии было около 35 миллионов человек. Ну, если, скажем, что половина из них эмигрировала и стала, там, не знаю, беженцами и вынужденными переселенцами, то это все равно около 15-20 миллионов человек. То есть
18, вот я как раз вот сейчас посмотрел, 18 миллионов.
Ну, то есть вот именно посередке оказалось, да. То есть это огромное количество население, это огромное количество, в общем-то, людей, которые сейчас испытывают крайнюю нужду во всех предметах первой необходимости. Постоянную, крайнюю постоянную нужду. То есть здесь очень-очень важно для Сирии иметь возможность выйти из такой региональной и международной не только политической, но и экономической блокады. Мы уже переходим ко второму этапу, да, но я еще вернусь к первому по Турции и России. Еще скажу, раз уж по Сирии говорим, продолжим. Сирия сейчас прорывает политическую блокаду так или иначе. У Сирии есть отношения, которые не прерывались с Китаем, но присутствие Китая минимизировано на этой площадке. У Сирии есть союзнические отношения не только с нашей страной, но и с Ираном. Но зная, в какой ситуации сейчас и сам Иран находится, и Иран находится 40 лет тоже в такой эфемерной блокаде сам по себе, союзничество с Ираном не покрывает все нужды Сирии в тех объемах, в которых Сирия хотела бы. Далее, вернусь к нам. Да, мы сейчас, наша вовлеченность в международные дела, она сейчас намного больше, чем была, скажем, в 2015 году, когда мы по просьбе руководства Сирии начали контртеррористическую операцию в этой стране. И сейчас возможность вывести Сирию из политической и экономической блокады посредством Турции в регионе для нас имеет тоже первостепенное значение. Это существенно облегчит и наши действия на этом направлении, и, в принципе, развяжет нам руки на других направлениях, где, в общем-то, ситуация сейчас более актуальна, чем на сирийской площадке. Ну и, конечно же, это геополитический контекст. Асад выставил. Арабская весна. Сегодня еще поговорим про другую интересную страну. Там тоже и такая, как бы это сказать, ирония дат и чисел тоже сказывается. Арабская весна началась в Тунисе, мы о нем будем говорить. Началась она с поджога одного из, в общем-то, предпринимателей, назовем его так, продавцов, уличных продавцов, в 17 декабря какого там года? 10-го года, если не ошибаюсь, 12 лет назад. И вот Асад 12 лет, так или иначе, там арабская весна до Сирии докатилась не сразу, через год приблизительно, но он выстоял. То есть вот вспомни, сколько лидеров, да, глав государств постоянно говорили о том, что Асад должен уйти. И кто из них остался? По-моему, только Эрдоган и остался. И в итоге Эрдоган сейчас сам проявляет инициативу о возобновлении отношений с Сирией. С одной стороны, это поможет Сирии и Асаду лично принять это предложение, потому что предложение поступило от оппонента. Не Асад постучался в дверь, попросил, высказал инициативу или там, я не знаю, пожелание какое-то, а Эрдоган. Эрдоган, который до 2011 года имел стратегические союзнические отношения и личные дружеские отношения с Асадом, и который в 2011 году решил, что Асад должен уйти. Потом много лет Асад был персоной нон-грата для турецкого президента. Турецкий президент его, по-моему, называл политическим трупом, там, я не знаю, диктатором, кровопийцей и прочее. Ну, то есть очень много всякого нелицеприятного было сказано. Сирийцы, кстати, отвечали тоже, ну, за словом в карман не лезли на все эти эпитеты оппонентов. Но вот теперь турецкий президент говорит о том, что он выступил с инициативой и обратился к президенту России о том, чтобы встретиться с Асадом. То есть это уже шаг навстречу, и это облегчает Асаду возможность пойти на эту встречу, с одной стороны. С другой стороны, ближневосточная политика — это очень тонкое пространство и очень тонкая материя. Турки предпонимают, что сирийцы до выборов не будут гореть желанием идти на какие-то активные контакты для того, чтобы тем самым не лить воду на мельницу тех или иных политических сил, ну, в частности, правящей партии турецкой и турецкого президента. Поэтому советник президента Турции Ибрагим Калын в конце ноября сам сказал о том, что турецкие власти в любом случае, еще до заявления Эрдогана о трехстороннем формате, турецкие власти в любом случае не предполагают каких-либо прямых контактов на высшем уровне с Сирией до окончания предвыборной кампании и до окончания выборов, собственно говоря, в Турции. То есть они понимали, что Сирия скажет именно это, и они опередили Сирию в этом. И действительно, через несколько дней Сирия ровно это же и заявила. Они сказали, что мы не собираемся. Мы положительно относимся к любым возможным форматам, которые помогут наладить региональное сотрудничество со всеми нашими соседями. Но в случае с Турцией мы не спешим и не будем предпринимать никаких, в общем-то, попыток наладить контакты на высшем уровне до того, как там не завершатся президентские выборы. Но мы говорим сейчас о двух странах, о лидерах этих стран, которые последние 11 лет чего только не говорили в отношении друг друга. И в итоге сейчас происходит ровно то, чего они не допускали. Поэтому, исходя из этого, я не удивлюсь ни разу, если они поговорят по телефону, например, или какие-то личные спецпредставители посетят Анкару и Дамаск, или же они посетят Москву и нечаянно где-то случайно пересекутся, встретятся, пожмут руки на камеры, как это было в Дохе у Эрдогана с президентом Египта Сиси, да, которого он тоже называл убийцей демократии, диктатором, говорил, что никогда с ним не встретятся, и вообще это невозможно. Он является человеком, который осуществил кровавый военный переворот, сверг единственного в истории Египта законно избранного на всеобщих выборах руководителя этой страны за всю историю Египта. Там была такая интересная фраза, там за 5 или 7 тысяч лет в Египте выбрали руководителя, и вот Сиси его сверг, а потом еще и убил в тюрьме, оказывается. Ну так вот, а потом они встретились, да, и с Сирией было то же самое. И тот и другой говорили, что нет, все, этот диктатор, мы с ним не будем говорить, а другие говорили, тот поддержит терроризм, мы с ним не будем говорить. И теперь вот. То есть, это региональный контекст. Что с этого получит Турция? Да, мы поговорим про Сирию, мы так или иначе затронули. Опять же, предстоят выборы. Один из главных моментов, на котором оппозиция сейчас, как там, ну, любят сейчас выражаться, особенно после того, как ушел Макдональдс из нашей страны, и делает кассу, да, это вопрос беженцев в Турции. Турецкие власти только сирийских беженцев на сентябрь этого года или на октябрь насчитали 3 700 тысяч практически. Это только сирийские беженцы. А там есть беженцы из Афганистана, есть беженцы из африканских стран, Ливии, той же самой, и стран Южнее Сахары. Есть беженцы из Ирака соседнего и прочее. Да? Очень много людей, которые так или иначе переехали в Турцию, живут на легальных или нелегальных основаниях в этой стране. И только сирийцев там 3,7 миллионов. И этот вопрос, это та тема, на которой постоянно спекулирует турецкая оппозиция. И до нынешнего момента у турецких властей не было ответов по этому направлению. То есть они всегда говорили, да, но мы же не можем этих людей оставить на произвол судьбы. Мы же не можем их отправить обратно к мясорубу Асаду. Уже, да, мяснику Асаду. То есть, а теперь нет. А теперь вот мы как бы перехватили инициативу, это я сейчас говорю от лица турецких властей, мы организуем эту встречу, и мы будем добиваться результатов. Вот какой посыл. Но тут еще, исходя из этого, можно перейти уже к глобальной повестке. Тут очень интересно, что если раньше какие-либо контакты с Асадом, они были и у Евросоюза, да, например, по вопросам репатриации граждан этих стран, которые принимали, например, участие в боевых действиях или членов семей тех граждан, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии. Это Францию очень сильно касалось, Германию, Бельгию, Голландию и так далее. Там Британию, пока она не вышла из ЕС и прочее. То есть какие-то контакты они все равно были. Далее, контакты с ООН у Сирии есть. То есть Дамаск — это сирийские власти, которые представлены в ООН. Они представляют Сирию на международной арене, так или иначе. То есть хочешь не хочешь, эти контакты были. И когда турецкая оппозиция говорила о том, что вот мы сейчас наладим отношения с Дамаском, мы вернем посла в Дамаск, будем говорить с Асадом, и это большая ошибка Эрдогана, это очень сильно вредит нашей стране. Это не было бы чем-то предусудительным со стороны партнеров турецкой оппозиции за рубежом. То есть в том же Берлине, Париже, ну, конечно же, больше в Вашингтоне, да, и Брюсселе, скажем так, не воспринимали бы это как нечто предусудительное. То есть нежелательное или же что-либо, что может дискредитировать турецкую оппозицию в глазах западных партнеров и тех, кто ее так сильно поддерживает. Недавно лидер турецкой оппозиции, так или иначе, там Кылычдаroğlu тот же, да, лидер Народной республиканской партии, главный оппозиционный, посетил и Великобританию, и Соединенные Штаты с очень долгой поездкой и прочее. Так вот сейчас, особенно после того, как еще... Получается, 3 года, да, уже, наверное, прошло с момента принятия закона Цезаря, так называемого. Это закон, который запрещает любые экономические и политические связи с сирийскими властями. Вообще любые. Финансовые, энергетические, продовольственные, фармацевтические, ну, то есть там даже поставлять лекарства и так далее, и то нельзя. И то нельзя. И вот сейчас, если турецкая оппозиция вдруг заявит о том, что они вот с чего-то вдруг, ну, не, для Турции это понятно почему, а для Запада нет, начнут опять выступать за налаживание отношений с Асадом так, как они это делали до, их не поймут на Западе, а им поддержка Запада сейчас очень сильно нужна. И Эрдоган перехватывает инициативу на этом поле. И отпускать он ее совершенно точно не будет. Это первое. А второе, это изменение в принципе глобальной политической шахматной доски. Мы сейчас видим, что именно сильные лидеры, лидеры, которые так или иначе контролируют ситуацию, которые держат слово, и на которых можно положиться в двухсторонних, многосторонних отношениях, и формируют глобальную повестку, по сути дела. То есть если мы посмотрим на то, что происходит в Европе с лидерами европейских государств, и на все то, что происходит в большей части остального мира, мы поймем, что глобальная политика сейчас держится именно на этих сильных лидерах. И Асад — это именно тот лидер, который на Ближнем Востоке, в принципе, и входит в эту плеяду руководителей глав государств, которые договороспособны, с одной стороны, и которые, если что, будут отвечать за свои слова и действия.
1,5 минутки, Турал, осталось. Скажи про Россию в этом контексте.
Россия. Турецкий газовый хаб, да, например. Вот сейчас ехал на эфир и подумал, если мы выступаем, а мы выступаем и делаем все для того, чтобы Турция действительно стала таким региональным и глобальным хабом. Турция тоже согласна, она долго этого хотела. Сирия, соседняя с Турцией страна, 920 километров, я постоянно об этом говорю, граница между этими странами. Опять же, очень тесное раньше у них было экономическое взаимодействие друг с другом. Это идеальная возможность через Сирию, через Турцию обеспечивать ту же Сирию энергоресурсами. И газом, и нефтью, и другими ресурсами, которые необходимы. Опять же, Турция хочет наравне с Египтом, кстати, да, быть зерновым хабом. Мы главный поставщик в Сирию продовольствия. Тоже, пожалуйста. Плюс сейчас для того, чтобы нам долететь до Сирии, нам нужно совершать огромный круг воздушный. То есть лететь над пространством Казахстана, Туркменистана, Ирана, Ирака и таким образом прилетать в Сирию. Это практически в 2,5, если не в 3 раза удлиняет время полета и путь. То есть возобновится снова нормальное прямое авиасообщение. Сухопутное сообщение, что важно, да, то есть у нас сейчас, слава богу, возобновляется, но оно недостаточно, я все время об этом говорю, оно недостаточно, наше паромное сообщение с Турцией, Новороссийск, Самсун и так далее. Но даже оно может нам помочь через тоже паромное сообщение, то есть, например, не пользоваться, если грузинской территорией, обеспечивать Сирию и так далее. И, в принципе, Сирия является для нас очень важной базой защиты наших интересов на Ближнем Востоке. Многие говорят, зачем нам Сирия? Если бы нас не было бы в Сирии, нас не было бы на Ближнем Востоке в целом. И мы не могли бы договариваться ни с Турцией, ни с Ираном, ни с другими, так как сейчас это делаем.
Востоковед Турал Керимов, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, а после продолжим.
Разворот на восток.